Мы продолжаем «Время свободы». В этом году отмечается 40-летие запуска первого в мире советского лунохода. В Петербурге, где создавался главный элемент лунной машины, шасси высокой проходимости, к этой дате приурочена международная конференция по планетоходам, а также первая публичная демонстрация действующего экземпляра лунохода-1. Рассказывает научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
В течение ближайшего месяца в самом центре Петербурга все желающие могут осмотреть земной экземпляр лунохода-1 и, если повезет, то даже увидеть его в движении. Это стало возможно в год 40-летнего юбилея лунохода благодаря тесному сотрудничеству его разработчиков с новым частным музеем «Лошадиная сила», который в конце прошлого года открылся на Конюшенной площади. Рассказывает создатель музея Игорь Коровин.
Наш музей называется «Лошадиная сила» по нескольким причинам. Во-первых, это здание бывшего манежа. Тут все исторически были лошади. В советское время здесь был гараж ГУВД. И все это вместе как бы выдало лошадиную силу. Двигатель измеряется в лошадиных силах. Изначально мы планировали здесь сделать музей мотоциклов. Как переходный период человек пересел с живого на коня железного. А плюс здесь еще находится музей клинкового оружия. Соответственно, лошади, рыцарство, байкерство, тоже где-то рыцарство, дух свободы и так далее. Ну, а потом уже пошли автомобили. Ну, и экспозиция у нас от кареты, конный экипаж, велосипеды, мопеды, мотоциклы, автомобили и как некая вершина инженерной мысли, это луноход, который тоже является колесным транспортным средством.
«Лошадиная сила» – это уже четвертый ваш автомобильный музей. А есть ведь еще музей Невской битвы в Усть-Ижоре, музей клинкового оружия. Создание музеев для вас – это хобби или бизнес, затратная деятельность или доходная?
Первый музей был как хобби. Был знакомый, у которого хорошая коллекция автомобилей плавникового периода. Наподобие нашей «Чайки» 21-й Волги. То, что на задних крыльях плавники были вертикальные, диагональные и горизонтальные. Детройтская барокко, так называемая. То, что после войны стали делать вот большие, красивые, разноцветные машины. Эту коллекцию я просто предложил создать музей в Зеленогорске, чтобы ее показывать людям. Стояло в гаражах просто все это мрачное такое, сырое, пыльное. Надо было выводить на публику. Так красоту надо показывать. А потом пошло-поехало. Выборг приехал, говорим, хотим большой музей. Потом Усть-Ижора приехал, говорит, помогите, возьмите под крыло музей. Ну и дальше уже это переросло с 2 года уже в бизнес, но ничем другим я теперь не занимаюсь. Мы стали подходить к музеям как к бизнес-единице, чтобы вывести их хотя бы на самофинансирование, чтобы они сами себя окупали. Охрана, эксплуатационные расходы, перемещение экспонатов, содержание их. В принципе, мы эту задачу достигаем. Следующая задача – это сделать возврат инвестиций, которые, потому что каждый музей сделать достаточно затратно. Но подходить надо не с наших старых подходов к музеям, а именно к западным, которые ориентированы на посетителя. Наш музей ориентирован на сохранение коллекции. Не заинтересованы в показе что-то новое, да, им надо сохранить. А Запад, наоборот, хочет показать, музей должен сам себя содержать, нести некую просветительскую функцию. Дети должны прийти, потрогать, покататься.
«Луноход-1» привезли в Петербург по инициативе одного из конструкторов его ходовой части, Михаила Ивановича Маленкова, для демонстрации на международной конференции по планетоходам, которая пройдет здесь в конце сентября. Вот что рассказал нам конструктор Михаил Маленков о том, как удалось организовать демонстрацию «Лунохода-1» в Петербурге, где его создавали, но никогда еще не показывали.
Луноход соединяет в себя функции двух разнородных совершенно технических устройств – космического аппарата и транспортного средства высокой проходимости. Не случайно Королев обратился именно к танкистам. Участвовало более 30 предприятий ленинградских. А хозяином всех луноходов является, конечно, то предприятие, где все собирается. Таким главным предприятием по луноходам было, ну и сейчас, в общем-то, остается научно-производственное объединение имени Лавочки в Химках, под Москвою. Именно вот этому предприятию в свое время Королев передал функции разработки, изготовления, эксплуатации автоматических межпланетных станций. Так вот, мы уже просили как-то у, значит, Лавочкина, чтобы дали сюда луноход. Ну, как-то не получалось, а вот в этот раз получилось. И удачно случилась наша вот встреча с Игорем Владимировичем, который взял на себя труд и финансирование расходов на то, чтобы реставрировать этот образец, привезти его сюда, застраховать. И вот благодаря этому, значит, луноход впервые именно в год, когда мы планируем и отмечаем вот 40-летие начала его успешной эксплуатации на Луне, он оказался здесь, в Петербурге.
Насколько аутентичен луноход, демонстрируемый сейчас на Конюшенной площади?
Это, безусловно, машина, которая могла бы стать, да, луноходом один. Ну, естественно, это музейный луноход один. Здесь нету изотопа. Вы знаете, что изотопный источник тепловой энергии обеспечивал ночевки. И были у нас там в колесах пиромеханические устройства, взрывоопасные вещества. Ну, естественно, они тоже демонтированы. Но по своему составу, по внешнему виду, это, да, луноход один. Ну, может быть, исключение составляет только колеса. Сетчатый обод закрыт еще и сплошными пластинами. Это для того, чтобы можно было демонстрировать его движение в земной гравитации. Потому что если он будет иметь сетчатый обод, то при земной гравитации он просто бы зарылся в песок, и, значит, он бы не поехал.
Расскажите, пожалуйста, о планетоходной конференции, которая пройдет в конце сентября в Ленэкспо.
Конференция называется «Планетоходы, космическая робототехника и наземные роверы». Луноход положил в начале целой серии машин. 2 советских лунохода, 3 американских лунохода, 3 марсохода. Целый парк действующих машин. И, безусловно, будущее освоение Луны и планет неизбежно связано будет, конечно, с планетоходами. Эту конференцию мы планируем провести 28-29 сентября на Ленэкспо.
Послушать доклады на конференции по планетоходам можно будет всем желающим. Как и посмотреть луноход в музее «Лошадиная сила».
У микрофона был научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Франции. «Радио Свобода» продолжает цикл рассказов об исторических районах Парижа. Когда-то берега каналов на северо-востоке Парижа были самой индустриализированной частью города. Сегодня часть бывших производственных помещений переоборудовали под культурные объекты, а на месте других выросли причудливые здания, например, футуристический парк «Ла Вилет». Здесь же находится творение знаменитого Оскара Немейера, штаб-квартира Коммунистической партии Франции. О районе вокруг парижских каналов Сен-Мартен и Урк рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
Здесь, кажется, нет ни одного острого угла. Даже покрытый ковролином пол плавно поднимается и опускается, словно песчаные дюны, которые ведут ко входу в главный зал заседаний, похожий на белую летающую тарелку. Внутри мягкое рассеянное освещение. Это штаб-квартира Коммунистической партии Франции, которую в конце 60-х, начале 70-х годов прошлого века построил для французских товарищей на безвозмездных началах знаменитый бразильский скульптор Оскар Немейер. Зал заседаний находится ниже уровня земли. Его крыша вылезает из клумбы на улицу, как гигантский белый гриб-дождевик. Студенты-архитекторы регулярно приходят сюда на экскурсию. Сегодня мало что осталось от бывшей мощи партии, за которую в течение многих десятилетий голосовали более 20% избирателей. На президентских выборах 2007 года лидер партии Мари Жорж Бюфе набрала меньше 2% голосов. Так что французским коммунистам приходится приспосабливаться к современным реалиям. Вот уже несколько лет они сдают 2 этажа немейеровского творения частным компаниям. Но сотрудник штаб-квартиры партии Жерар Бриан не унывает.
Мы регулярно сдаем и главный зал заседаний. Тут проводят и публичные встречи, и съемки фильмов, клипов, и организовывают перформансы. Все это без проблем. Да-да, мы коммунистическая партия, но помните, что сказал Ленин? Капиталисты сами нам продадут веревку, на которой мы их повесим.
В 2 шагах от площади полковника Фабьена находится канал Сен-Мартен. Именно здесь Одри Тату в роли Амели предавалась своему любимому занятию – бросала блинчики по воде. На площади Сталинградской битвы канал уходит под землю и выходит уже под другим названием – канал Урк. После египетского похода в 1802 году Наполеон поручил построить каналы сопровождавшему его инженеру Пьер Симону Жерару, который во время той кампании изучал гидрологию Нила. В середине 19 века набережные каналов превратились в индустриальные кварталы. Здесь обосновались многочисленные кожевенные, бумажные и фаянсовые заводы, для работы которых требовалось большое количество воды. В 70-х годах прошлого века, после того, как заводы в черте города закрылись, берега пришли в запустение. Даже появился проект строительства 4-полосной автотрассы на месте канала Сен-Мартен. Но местным жителям удалось его отстоять, и с тех пор